Сенат велел штатсконторе отпустить в артиллерийскую канцелярию 25 тысяч рублей для укомплектования артиллерии. Но штатсконтора прислала только 8 тысяч, да еще зачитывала в ту же сумму деньги, отпущенные в Ригу на фортификационные расходы. Военная коллегия просила Сенат по этому случаю рассмотреть и пресечь рассуждения и вошедшие в обычай отговорки штатсконторы, которая только по упрямству продолжает зачитывать 5 тысяч на фортификационные работы, тогда как они к артиллерии вовсе не относятся. Сенат велел штатсконторе отпустить в артиллерийскую канцелярию требуемые деньги без зачетов. Тогда же провианская канцелярия доносила, что в 1749 году подрядная цена в Риге за рожь, за куль в полосма пуда была рубль 70 копеек, а теперь купцы не берут меньше рубля 99 копеек, за крупу 2 рубля 76 копеек. В провианской канцелярии денег почти ничего нет, а в Риге торги не состоялись, потому что там рожь стоит 2 рубля 60 копеек. В июле 1750 года штатсконтора доносила, что на лейб-компанию жалование на сентябрьскую треть 1747 года и январскую 1748 всего 54 787 рублей. До сих пор не отпущено и отпустить не из чего. Сенат приказал отпустить деньги с первых приходов без всякой задержки. В донесениях военной коллегии слышали тон до сих пор небывалый. Так в сентябре 1749 года она доносила, что на штатсконторе остается долгу 382 853 рубля и требовала, чтобы в главную провианскую канцелярию долг был отпущен как можно скорее, ибо в самых нужных делах крайняя остановка. Хлебные поставщики за неполучением в свое время платы жалуются и от поставок провианта вперед будут отказываться. Если же и после этого представления провианская канцелярия скоро удовлетворена не будет деньгами, вследствие чего войско потерпит нужду, то сам правительствующий сенат должен будет дать ответ пред ее величеством, потому что военная коллегия по всеусиленным своим стараниям из общей воинской суммы помогала, а теперь больше помогать не в состоянии. И вперед правительствующий сенат на нее в этом надежды полагать не благоволил бы. Кроме того, по подданным от главного комиссариата и провианской канцелярии ведомостям долгу на штатсконторе показано на неположенные на воинскую сумму, выведенные из Персии, также гусарские и другие полки с 1742 года 2 миллиона 305 013 рублей. Правительствующему сенату велено по представлению военной коллегии тотчас исполнять и помогать. Несмотря на то, по многим и усиленным требованиям нет удовлетворения. Все только делается подтверждение штатсконторе, которое отвечает одно, что денег нет, а будут ли, не подает надежды. И способа, как помочь недостатку в деньгах, не изыскано. Военная коллегия требовала, по крайней мере, отпустить до 800 тысяч рублей на войско, не содержащиеся подушным сбором, а на заготовление провианта до 300 тысяч рублей. Сенат отвечал, что по показаниям штатсконторы суммы на войска, содержащиеся неподушным сбором, отпущены, а военная коллегия, не представив своих счетов, штатсконторою полагает долг в 2 миллиона 305 тысяч рублей. Но за совершенным недостатком государственных доходов не только за прошлые годы всю эту сумму отпустить ниоткуда и не из чего, но и на текущий год нельзя удовлетворить войска, не содержащиеся подушным сбором. Императрице сенат определил доложить. По пятилетней сложности государственных доходов приходу в год должно быть 3 965 965 рублей. А в штатсконторе окладных ежегодных расходов состоит 3 601 534 рубля, да на неокладные чрезвычайные дачи 851 473 рубля, итого 4 453 007 рублей. Следовательно, в расход на каждый год недостает 487 852 рубля. Доверено отпускать на Измайловский полк в год по 176 573 рубля из доходов сибирского приказа. Но за неимением в том приказе денежной казны отпускается эта сумма из штатсконторы. И за таким недостатком удовлетворить требованиям военной и иностранной коллегии нельзя. До сих пор Сенат удовлетворял как мог из наличных денег с крайнюю остановку и других расходов, а теперь из монетного капитала, которого уже очень мало остается и который за употреблением его в расход не даст надлежащей прибыли, 50 тысяч рублей, да из разных сборов, сколько где может набраться, определено отпустить. Только такой большой суммы, какую требует военная коллегия, взять неоткуда. Сенат определил просить конфирмации Ее Величества на прежде поданные доклады о изысканных способах к пополнению государственных доходов. Ибо, кроме того, Сенат никаких других способов к удовлетворению означенных расходов изыскать не может. Эти неконфирмованные с 1747 года доклады заключали в себе известное мнение графа Петра Ивановича Шувалова о продаже соли и вина везде ровную ценою, которая должна быть увеличена. Теперь, вследствие повторенной просьбы, императрица согласилась употребить представленные способы умножения доходов, и в начале 1750 года наложено на ведро вина по 50 копеек во всем государстве ровно, кроме Остзейских губерний, Малороссии, Слободских полков и Сибири. Также и соль положено продавать по 35 копеек пуд, кроме Астрахани и Черного Яра, где цена определена в половину. В соляной конторе оставлять от этой продажи 1 000 000 рублей и употреблять их в расход по особливым указам императрицы, а что будет лишь в сборе, то отсылать в зачет подушных денег в главный комиссариат. Сначала встретились затруднения. Главный магистрат донес, что в Казани винная продажа началась по новому положению с 1 марта, и против прежнего сбор очень уменьшился. Явилось 1229 рублей, а в 1749 году в марте месяце собрано было 2622 рубля. То же случилось и в Вятке. Комиссариат доносил также, что тамбовские откупщики под видом выемки корчемного вина, приезжая многолюдством, забирают уездных обывателей и хотя вина не вынимают, однако бьют их смертно и разоряют, отчего эти обыватели могут прийти в несостояние платить подушный сбор и прочие подати. Такие же жалобы приходили из Псковской провинции. Сенат решил принять самые деятельные меры против того, чтобы изысканный способ увеличения доходов не оказался недействительным. Он заподозрил казанские и вятские магистраты в нерадении и послал освидетельствовать тамошние сборы. А в конце года во все губернии отправлены были особые чиновники для наблюдения за правильную продажей соли и вина по новому положению. А между тем Сенат все еще не имел подробных ведомостей приходам и расходам. 13 апреля 1749 года Сенат рассуждал, что он велел наикрепчайшим образом взыскивать на камер-коллегии, чтобы немедленно сочинены были ведомости о доходах и расходах с 1043 по 1747 год, а до тех пор, пока они не будут поданы в сенатскую контору, президента коллегии и членов секретарей приказных служителей держать в коллегии без выпуску и смотреть за этим экзекутору. Несмотря на то, ведомостей до сих пор не подано, и потому приставить сенатской роты унтер-офицера с солдатами, чтобы не выпускать президента и прочих. Но это была только угроза, чтобы заставить поспешить делом. Ведомости не подавались, и 19 сентября призван был в Сенат прокурор камер-коллегии философов и спрашиван, сочинены ли ведомости и для чего до сих пор не внесены в Сенат. Прокурор отвечал, что ведомости сочиняются и как скоро окончатся, то подадутся. На это ему приказано, чтобы коллегия в этом деле крайнее старание имела, и для того бы присутствующие как до полудня, так и после полудня в коллегию съезжались, а секретари приказных служителей держать в коллегии без выпуску. Если же ведомости скоро не будут окончены, то прокурора и присутствующих держать будут без выпуску. Последним прибежищем в финансовых нуждах был, как мы видели, монетный двор, из которого брали необходимые суммы обыкновенно под видом займа. Но свидетельство, что запасный капитал уже истощался, показывает, как штатс-контора платила свои долги. Так, в конце 1750 года штатс-контора потребовала, чтобы приказано было отпустить до 300 тысяч рублей взаимообразно с денежных дворов на счет отсылаемых туда пошлинных ефимков и серебра. А если отпущено не будет, то в расходах последует остановка. С 1746 по 1750 год на монетном дворе было вычеканено 1 467 145 рублей, в том числе полуполтинников 815 645 рублей, гривенников 651 500 рублей. Сенат приказал сделать гривенников еще на 532 855 рублей, чтобы в случае их недостатка в размене крупной монеты не могло последовать крайней нужды. Надобно было обратить внимание на то, чтобы число плательщиков увеличивалось, а не уменьшалось, и чтобы они могли платить. Постановление, что новообращенные в христианство жители восточных окраин освобождались на известный срок от податей, которые раскладывались на остававшихся в язычестве или магометанстве, это постановление должно было вести к большим затруднениям. В Казанской губернии всех инородцев в подушном окладе считалось 319 085 душ. Из этого числа к 1 января 1749 года крестилось 170 759 душ, из которых минула льгота 30 153 душам, а льготы еще не минуло 140 606 душам. Осталось в неверии 148 326 душ. Следовательно, новокрещенных против иноверцев приходилось больше 22 433 душ, и на этих оставшихся в неверии расположено на вторую половину 1748 года по 53 копейки, итого 79 850 рублей. До доимок расположено 379 581 рубль. Всего должно было взыскать 459 431 рубль. Да с тех же оставшихся в неверии рекруты и лошади взысканы, да еще следовало взыскать по последнему набору. Но Сенат получил донесение, что взыскание скоро произойти не может. Многие от такого великого и строгого взыскания бегут в леса, а других неизвестно, где они. Оставшиеся пришли в крайнее разорение. Легко понять, что при таких обстоятельствах с особенным удовольствием был принят Сидор Тарасов Заграбский, явившийся в 1749 году поверенным от живущих в Польше и Молдавии русских людей. Он просил императрицу о прощении за побеги и о позволении возвратиться и жить в Миргородском полку на пустых местах с обязательством служить береговую и пограничную службу, как служат донские казаки, или платить 40-алтынный оклад. Причем Заграбский объявил, что таких беглецов будет больше 25 тысяч. Императрица согласилась на их просьбу, но с тем, чтобы они поселились не в Миргородском полку, потому что земли принадлежат Малороссии, а отведутся им свободные земли Великой России, в Белгородской или Воронежской губернии. Которые из них захотят быть в купечестве, те будут положены в 40-алтынный оклад. А кто захочет быть в казацкой или другой какой службе, довольствуясь отведенными им землями и угодьями, те будут определены по желанию. Киевский генерал-губернатор Леонтьев доносил о желании других находившихся в Польше беглых русских перейти в малороссийские, быковские и раскольничьи слободы. Относительно их последовало то же решение. Перезывали беглых из-за границы. Но принимались ли меры о сохранении жизни и здоровья остававшихся в России жителей? Лекарей было очень недостаточно, но медицинская контора преследовала самозваных лекарей, и Сенат подтверждал ее права на это преследование. В Берг коллегию прислана была из медицинской коллегии промемория, что в Москве архангельский купец Раскольник Предунов, ходя по домам, лечит людей от разных болезней нефтью, которую он сам торгует в Китае-городе близ сыскного приказа у Троицы на рву в казенных палатах. Причем известно, что он своим неискусным лечением некоторым людям нанес вред немалый, а иные и жизни лишились. Лечит он не один подлый народ, но и знатных персон без ведома и свидетельства медицинской канцелярии в противность указам, а говорит, что по данной ему от Берг-коллегии привилегии на нефть состоит в ведомстве этой коллегии, и потому Берг-коллегия прислала бы его в медицинскую контору. Прокурор Берг-коллегии Суворов настаивал, чтобы этого купца Придунова немедленно отослать в медицинскую контору, но коллегия отсылать не велела. Суворов представил дело в Сенат, тот велел отослать Придунова в медицинскую контору, а у Берг-коллегии запросить, для чего не отослала презревшее предложение прокурора. Берг-коллегия отвечала, не только в России, но и в других северных странах не слышно, чтобы нефть добывалась. Только в Персии она есть, и великую прибыль от нее тамошняя нация получает. А в России нефть сыскана старанием и собственным капиталом Придунова недавно. Коллегия позволила ему построить нефтяной завод, дала привилегию и указ производить и продавать нефть. Потом коллегия позволила ему ту нефть привезти в Москву для передвойки в лаборатории, которая устроена для минеральных и всяких материальных казенных и партикулярных проб. А нефть числится в тех же минеральных материалах, и в том заводчикам всякие способы показывать, и наставления по силе привилегий и указов давать надобно. И хотя он, из лаборатории вынося нефть, продавал, и то не в противность указам, ибо от этого никакого казенного ущерба нет, какой же от Придуновской нефти последовал вред и даже смертные случаи, и кого именно Придунов лечил, о том медицинская контора не объявила. И Берг-коллегия своего ведомства людей, прежде не осмотрясь и не опознав, не должна так, по глухому и неосновательному требованию, тотчас отдавать, и послушать прокурора, как только он предложит, и прокурору вовсе не надлежало правительствующему сенату представлять и в напрасные затруднения приводить. Ибо по усмотрению истины и переписку между собой Берг-коллегия и медицинская контора могли бы согласиться, постановить и публиковать, какому употреблению та нефть пригодна. К сему же Берг-коллегия представляет, что мазанием эту нефтью советник Берг-коллегии Чебышев получил разгибание перстов у руки, о чем он не раз коллегии представлял и прокурор знал. Генерал-майор Засецкий в руках и ногах получил движение, о чем дал и письмо Придунову, и от других слышно, что также получили пользу от нефти, и потому не повелено ли будет медицинскому факультету эту нефть по искусству медицины и химии экспериментировать. А Придунову объявлено, чтобы он ее до указу никому не продавал. Притом Придунов подал в Берг-коллегию доношение, что свою нефть он в Гамбург для пробы посылал, и какова она там по пробе явилась, о том приложил присланный ему неведомо от какого доктора Миллера аттестат и просил, чтобы его для поправления завода отпустить и впредь позволить добываемую им нефть продавать. Сенат решил дело так. Придунова отослать в медицинскую канцелярию и с нефтью относительно продажи конторе Берг-коллегии сноситься с медицинскую канцелярию. Берг-коллегия в этом деле поступила очень непорядочно. Допустила Придунова жить в палате, где ее лаборатория, и он там нефть продавал. Лаборатория не для того учреждена, а для свидетельства руд и минералов.